Доброе утро всем. Это Радио Спутник, самая цитируемая радиостанция в России. Этот эфир мы проведем вместе с моей коллегой Дианой Кабракова. Сейчас на связи. Диана, здравствуй.
Здравствуй, Женя. В студии у нас Евгений Майструк. Давайте все его тоже поприветствуем.
Давайте. И начнем мы с достаточно печальной истории, если ты не против. Я знаю, что мы с тобой любим начинать вообще-то с веселых, но вот сейчас никак иначе. Число погибших в результате стрельбы в канадской провинции Новоскотия увеличилось до 17. И стрелком оказался 51-летний житель Габриэль Ортман. Значит, что произошло? Вечером 18 апреля он по непонятным причинам открыл огонь из своей машины. При этом хорошо Габриэль подготовился. Он свой автомобиль перекрасил. Он стал похож на патрульную полицейскую машину, этот автомобиль. Но то есть при ближайшем рассмотрении, конечно, понятно, что это не полицейские. У нас такие тоже в городах ездят. Да, такие мимикрируют под полицейские. Хотя, на самом деле, по-моему, закон запрещает, ну уж совсем повторять то же самое, что нанесено на борт полицейской машины. Но я не знаю, как с этим обстоит в Канаде. Вот он переделал свою машину по непонятным причинам. При этом у него было оружие. Он пошел в тот район, где раньше работал, насколько сообщает телеканал CBS, и расстрелял там несколько человек. Причем эти несколько человек были его знакомыми. Потом он поехал в близлежащие города, и там уже, я так понимаю, стрелял по всем, кому не попадя. К сожалению...
Ну вот и да. Полиция также предполагает, что первые жертвы были выбраны стрелком не случайно, но потом он стал убивать чуть ли не беспорядочно.
Да, и, конечно, печально, что во время перестрелки погибла констебль Хайди Стивенсон, мать двоих детей, ветеран армии. Еще один офицер полиции был ранен. Ну, вот его состояние сейчас оценивается как удовлетворительное. Да? Ну, то есть он по-прежнему находится в госпитале для полицейских. И самое... Я даже не знаю, самое трагичное или самое неприятное во всей этой истории, что, конечно, никогда мы мотивы Габриэля Ортмана, видимо, не узнаем, потому что стрелка застрелили, в общем, да.
Но, с другой стороны, подожди, может быть, преждевременно делать такие выводы, что мы о мотивах не узнаем? Ну, во-первых, мы понимаем, что сейчас будет проводиться расследование, во-вторых, скорее всего, на его место жительства пройдут обыски, может быть, что-то будет найдено. Но вот в вопросе снятия причины, то есть терроризм это или не терроризм, я так поняла, что официальные власти сказали, что пока не рассматривают это происшествие как теракт, и мне тут вдруг подумалось, понятное дело, что это похоже на вообще какую-то кровавую бойню, да, могли ли так в канадце, ну вот этот, в частности, 51-летний мужчина сойти с ума, не знаю, от карантинных мер или что-то, может быть, по работе его как-то задело, встревожило, обидело.
Ну, понимаешь, или очевидно, еще что-то. Он готовился, Диан, готовился, да, к этому нападению, потому что машину он перекрасил. Вообще говорят о нем как о таком поклоннике полицейской службы, причем к полиции. По сообщениям CBS, опять же, он никакого отношения не имел, просто вот так он показывал свою любовь к этому правоохранительному подразделению. Ну вот, видимо, эта любовь переросла в ненависть в какой-то момент, и 17 человек — это самое... как ты сейчас сказала, кровавая бойня, да, вот это самая, вот это самая кровавая бойня, которая вообще происходила в современной истории Канады. Ну, Спутник, безусловно, расскажет вам о том, как будет проходить расследование. Мы надеемся, что число погибших вот в результате этой стрельбы в Новой Шотландии не увеличится. Сейчас мы с Дианой перейдем к другой теме. Ну, правда, мне кажется, тоже она какая-то не очень веселая.
Это да.
Итак, министры здравоохранения стран G20 на виртуальной встрече в воскресенье сказали, что пандемия выявила системные недостатки системы здравоохранения вот в этих странах. Меня, знаешь ли, немного смутило, потому что про Саудовскую Аравию ранее говорили, а вот теперь она еще и председатель двадцатки. Ну вот к ней перешло на полгода председательства. Вообще, Рияд, надо сказать, в последнее время на международной арене предпринимает немало усилий, согласись, да?
Я согласна, да, полностью, но то, что касается модернизации системы здравоохранения, мне все-таки кажется, что они Америку-то не открывают. Другой вопрос, что можно сделать с этой модернизацией системы здравоохранения и в зависимости от страны. Плюс все-таки в большой двадцатке, мне кажется, собраны страны очень, очень разные, то есть и по экономическому положению, и по социальному положению, по социальному развитию, в конце концов. И можно ли так обобщать? Вот это вопрос.
Давайте обратимся к исполнительному директору Международной мониторинговой организации СИСЭМ. Станислав Бышок сейчас на прямой связи со студией «Радио Спутник». Станислав Олегович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Доброе утро из самоизоляции.
Да, у нас все в самоизоляции, даже те, кто работает, видите, в студии «Радио Спутник». Но я вам все-таки хотел поспорить с Дианой, но поскольку у меня есть возможность поспорить с вами, давайте поспорим все втроем. Вот моя коллега Диана Кобракова считает, что в G20 собраны страны с разной, как ты говоришь, с разным социальным...
Ну и с разным экономическим развитием, экономическим положением, социальным положением.
И
но
поэтому,
мне кажется, их
да.
все приравнивать не стоит.
И поэтому вот их заявление о том, что нужно модернизировать систему здравоохранения после пандемии, оно, ну, выглядит по меньшей мере странно, потому что, ну, одно дело модернизировать здравоохранение Великобритании, а другое там Саудовской Аравии, предположим. Как вы считаете?
Не, ну, в целом, безусловно, страны разные, но страны достаточно богатые. То есть бедных в двадцатку не принимают. Это, в общем, достаточно очевидно. Что касается возможности модернизации, ну, нет преграды для совершенства, и понятное дело, что всегда есть возможность что-то улучшить. Но глобально говоря, если мы посмотрим на, в принципе, там, что глобальные тренды, скажем, качество жизни, продолжительности жизни вообще во всем мире, не только в 20-х, а во всем мире, они на протяжении десятилетий растут. Вот. То есть все жить становится лучше, жизнь становится веселее. Соответственно, а эпидемии, наоборот, по сравнению с предыдущими, там, скажем, в течение 20 века, я уж не говорю прошлые века, событиям происходящие, эпидемии гораздо меньше людей, гораздо меньше жизней выхватывают, чем, соответственно, вот нынешняя история с коронавирусом. Собственно, история с коронавирусом, на мой взгляд, как раз-таки показывает не то, что плохо работают системы здравоохранения, а то, что они работают хорошо, но при этом настолько сейчас цена человеческой жизни высока во всех странах, в том числе в двадцатке, что любая смерть, которую теоретически могли бы предотвратить, она воспринимается как такая вот проблема и как сигнал к необходимости
прекрасно,
модернизации.
Прекрасно. Я нашел возможность с вами поспорить. Где цена жизни? В Италии? В Италии цена
везде.
Жизни или где? Да?
Везде.
А что ж у них там чуть ли не 10% смертности, если у них цена жизни такая высокая?
Не-не, смотрите, в том-то и дело, что речь идет... Что такое цена жизни? Мы же говорим не про там доллары или евро. Мы говорим про восприятие смерти или болезни обществом. То есть, если в 20 веке и ранее все-таки казалось, ну, да, вот старый человек, там, да, вот он умер, там, или что-то еще случилось, ну, бывает, там, Бог забрал, то сейчас это воспринимается обществом, ну, и властью, которая с обществом связана, как то, что как сигнал к необходимости модернизации, даже если, в общем-то, у вас достаточно модерновая медицина. Вот в чем речь. Поэтому, конечно же, правы частично те, скажем, скептики, которые говорят о том, что, ребята, ну, коронавирус коронавирусом, но давайте сравним там с другими эпидемиями. Это же вообще смех. Понятное дело, что это смех сквозь слезы, но при этом речь идет именно об этом. Речь идет не о том, что эпидемия слишком смертоносна по отношению к другим, или что качество медицинской помощи в той или иной стране плохое, а в том, что просто просто мы немножко по-другому воспринимаем смерть, и постепенно, ну, поскольку одна из целей человечества – это бессмертие, это понятно, все, что нас приближает к бессмертию, когда вот у нас растет продолжительность жизни в мире, это как бы хорошо. Когда, наоборот, где-то вот происходит снижение временное такое, то это воспринимается как то, что нужно преодолевать всеми возможными средствами.
Станислав Олегович, вот у меня есть вот такой к вам вопрос. А с чего вы это взяли? Вот с чего вы это взяли, что человеческая жизнь в начале 20 века стоила меньше, чем в начале 21-го? Мы с вами тогда не жили, мы не знаем.
Нет, почему? Мы доступны графики, допустим, есть ученый Стивен
Вы
Финкер,
про отношения людей говорите,
который,
про отношения.
Собственно, недавно выпустил книгу «Enlightenment Now», то есть «Просвещение сейчас», или даже «Просвещение», где он на десятках графиков просто из источников научных показывает, как растет качество жизни, как растет продолжительность жизни в течение десятилетий, прежде всего послевоенных. Там все достаточно очевидно, и графики исключительно в одну сторону идут. То есть ну и плюс, конечно, мы понимаем, что, скажем, сейчас не только в вопросе здравоохранения, скажем, в вопросе прав человека, скажем, в 20 веке существовали тоталитарные режимы, по большому счету никого особо не интересовало там притеснение в другой стране. Вот. А
это
сейчас даже там те страны, которые не отличаются демократическими какими-то ценностями или заботой о правах человека, допустим, Саудовская Аравия, которая здесь уже упоминалась, вот взяли они там своего журналиста, да, в собственном посольстве.
Известная история.
Теперь это огромная проблема для всего мира. Хотя, казалось бы, ну, никто, в общем-то, не ожидал, что Саудовская Аравия — это страна, которая вот... Тем не менее, вот считает, что должны теперь уже все более-менее идти в ногу, в том числе в плане уважения там человеческой жизни и человеческого достоинства.
Станислав Олегович, а будете так любезны объяснить мне? Ни один эксперт мне так и не может ответить на этот вопрос. Мне действительно сильно любопытно. Обама со всех трибун несколько раз выкрикивал: у нас лучше... Ну, конечно, у нас, он имел... Это цитата. У нас лучше здравоохранение в мире, у нас лучше... Он вот это повторял как мантру: у нас лучшее здравоохранение. Слушайте, прекрасно, что у вас лучшее здравоохранение, но сейчас мы видим, что там мрут как мухи от коронавируса люди. Что такое? Или он нам всем врал, или действительно хорошее здравоохранение, ну, просто мало кому доступно? Что там происходит?
Ну, оно все-таки не мало кому доступно, оно много кому доступно.
А
потому что
тогда?
Что, опять же, если мы посмотрим на абсолютные величины, это огромные цифры. Если мы посмотрим эти величины, скажем, в сравнении с популяцией Нью-Йорка, только одного, то это не так себе, что высокие величины.
Опять мы с вами только что говорили о ценности жизни.
В Соединенных Штатах же нет такого, знаете, там, карательной медицины или просто карательной психиатрии, карательной медицины. Если мы посмотрим, скажем, демографию, то большая часть смертей – это латиноамериканцы. Почему латиноамериканцы? Потому что там другая специфика взаимодействия. Люди там близко друг к другу подходят постоянно. Вот, то есть они живут там в тех районах, если мы посмотрим, опять же, очаги распространения, там район Короны, допустим, такой есть в Куинсе. Там действительно бывает так, что в небольшой квартире живут несколько семей, живут сгружены и так далее. То есть тут, как бы сказать, не то, что дело в здравоохранении как таковом, здесь дело в том числе в том, что Соединенные Штаты, там, хотим мы это или нет, страна свободная. То есть если вы больной не лечитесь, то вас особо трудно заставить это сделать. Там большие проблемы были, да до сих пор есть, собственно, с тем, чтобы людей заставить соблюдать карантин. То есть у нас в этом смысле несколько более ответственные люди оказались. То есть тут, скажем, не дело не в медицине как таковой, дело, скажем так, в подходе и в специфике, ну, в данном случае, в специфике там гигиенических, в том числе гигиенических процедур у разных там культурных групп.
Угу. То есть дело не в здравоохранении, а в том, что у них там культурные группы. Я понял. Спасибо вам за то, что наконец-то мне объяснили.
Да, Станислав Олегович, а скажите, пожалуйста, вот перспективу категоричных ограничительных мер, перспективу на ближайший год вы как рассматриваете? Потому что мы вот увидели инициативу президента Чехии Милоша Земана, чтобы продлить запрет на выезд граждан за рубеж до конца года. Ну и он, в принципе, говорит логичные вещи, что если люди начнут активно перемещаться, то вспышка, новая вспышка коронавируса, она
вторая волна, как бы даже.
Практически неизбежно.
Ну, смотрите,
да,
вот как... в принципе, Земану свойственно такие вот несколько более резкие заявления, чем этого требуется, в том числе, кстати, резкие пророссийские заявления, чем отличаются от всех остальных чешских политиков. Так что в данном случае он за словом в карман не полез и вот, так сказать, срубил так по максимуму год. В принципе, скажем так, насколько я понимаю, сейчас рассматриваются разные варианты введения каких-то, скажем, на когда коронавирус основной вот пик пройдет, какие-то дополнительные документы на выезд и на въезд, соответственно, в страны, где там, помимо вашего там паспорта и визы, еще должна быть какие-то там справка откуда-то, что вы там не болеете, или что у вас иммунитет. Это сейчас обсуждается. Поэтому, в принципе, как бы я не знаю, насколько это вот будет принято вот в такой вот форме наиболее радикальной, да, вот год вообще никуда не ездим, да, или до конца года. Но то, что вполне возможно, и более того, это будет более-менее, как мне кажется, обществом воспринято с пониманием, что помимо визы там, и справки из банка у вас еще будет требовать какую-то медицинскую справку, но, в принципе, это, по-моему, то, что сейчас не является чем-то таким вот фантастическим. Точно так же, как...
А эта справка может остаться с нами навсегда?
Вполне возможно, потому что с нами же навсегда уже остались, как мы понимаем, скажем, металлоискатели на и тщательный досмотр в аэропортах. Хотя, в общем-то, с 11 сентября 2001 года прошло достаточно много времени, понимаете? А вот это все осталось. То же самое камеры, скажем, вот. И как с, там, 20 лет назад стали вот везде втыкать, там, во всех странах, где есть достаточно деньги, чтобы все поставить. Вот. Они,
а еще прививка
остались.
От желтой лихорадки, например, нужна, чтобы в Африку поехать обязательно. Ну, то есть как бы теперь будет нужна прививка от коронавируса, когда вакцина будет, видимо.
Да, я вот это как раз-таки мы в эту сторону идем. То есть, опять же, понятно, по этому поводу будут какие-то диссидентские голоса, значит, раздаваться, но они будут не совершенно не в тренде. То есть сейчас уже все за всеми следят, значит, на всех металлоискатели стоят на всех во всех аэропортах мира, ну еще и будем вот эти прививки получать. Поэтому будут антипрививочники, но опять же это такие вот всегда есть такие меньшинства, которые будут вот назло всем, значит, действовать, исходя из своих каких-то соображений.
Станислав Олегович. Да, большое вам спасибо, что вы в самоизоляции нашли время с нами пообщаться. Исполнительный директор Международной мониторинговой организации СИСЭМА Станислав Бышок был на прямой связи со студией «Радио Спутник». Мы ненадолго прервемся, ну и дальше продолжим.
Коронавирус. Без паники.
Власти Казахстана готовы снять некоторые ограничения, введенные для борьбы с распространением коронавируса в стране. С 20 апреля в Нур-Султане и Алматы возобновит работу часть предприятий – банки, химчистки, прачечные и шиномонтажи. В целом по стране до 30 апреля действует режим ЧС. Закрыты школы, детские сады, спортивные объекты, кинотеатры и крупные торговые центры. Общественный транспорт в столице Казахстана также пока работать не будет. Но есть надежда, что скоро ограничения будут сняты по всей стране. Будьте здоровы!
Радио «Спутник».
В соцсетях в минувшие выходные активно обсуждали историю, которая произошла на северо-востоке Москвы. Там пятеро приезжих и оставшихся без работы мигрантов из одной из центральноазиатских, простите, стран напали.
Это все твои прививки, Жень, твои прививки, все.
Пока еще не сделал,
чтобы поехать в Африку.
Напали на жителей одного из домов, которые выгуливали собаку. Это сейчас Собянин еще пока не запретил. Можно там на расстоянии 100 метров от дома выгуливать собаку. Ну вот напали и отобрали, избили и отобрали 2000 рублей. Они остались без... Я их не оправдываю, но я понимаю, что они остались без работы и без средств к существованию. И из хостела их тоже выгнали, потому что им платить негде. То есть они и без крыши над головой. И, собственно, говорили о том, что... Ну, очень много было комментариев о том, что это только начало, и это будет повторяться, потому что, ну, а что этим застрявшим в Москве людям делать, да, если у них нет ни средств, ни крыши. Агентство стратегических инициатив направило премьер-министру Мишустину перечень предложений по регулированию рынка труда и занятости, вот как раз в связи с распространением этого коронавируса, и предлагают временно уравнять мигрантов в правах с гражданами России. Ну, а для чего? Для того, чтобы они смогли получать пособие по безработице. Насколько эта мера будет эффективна и как быстро она может быть введена? Сейчас поговорим с политологом на прямой связи со студией «Радио Спутник», заместитель директора Института истории и политики Московского педагогического государственного университета Владимир Шаповалов. Владимир Леонидович, здравствуйте.
Здравствуйте.
А мне кажется, сложно спорить с тем, что такая мера необходима и как можно быстрее.
Я бы поспорила. Угу. Я бы вот сразу сказала, что, во-первых, мы знаем о том, что президент 18 апреля подписал указ, который позволяет трудовым мигрантам не платить за патенты до 15 июня. С другой стороны, мы знаем, что локомотивом фактически развития экономики сегодня должны стать строительные компании. Мы вроде как об этом тоже слышали от властей. Если, соответственно, строительные компании обеспечивают работой трудовых мигрантов, а по практике часто бывает именно так, то почему сейчас трудовые мигранты остались без работы? То есть строительные компании не выполняют какие-то поручения властей? Тут целая цепочка, мне кажется, выявляется.
Ну, давайте начнем сначала. Что касается инициативы ОСИ, я ее целиком и полностью поддерживаю, считаю ее своевременной по целому ряду причин. Трудовые мигранты, подчеркиваю, речь идет именно о трудовых мигрантах, не просто о людях, которые приехали с непонятной целью в Россию, а именно о тех людях, которые вносят значительный вклад в национальное благосостояние нашей страны и, собственно, то, что происходит и в строительном бизнесе, не только, и в сфере ЖКХ, это и в сельском хозяйстве, кстати, это в значительной степени создано руками трудовых мигрантов. При этом нужно помнить о том, что, в общем-то, это не чуждые нам люди, это значительная часть, большая часть из них. Конечно, это люди не из Центральной Африки, а из Центральной Азии, из Украины, то есть из стран постсоветского пространства и в значительной степени из стран Евразийского экономического союза. То есть это люди, которые, в общем-то, не являются для нас какими-то внешними совершенно людьми. И в той ситуации, в которой оказались эти люди в настоящее время, конечно, они должны получить определенную помощь. Не потому, что они могут стать потенциальными преступниками, не только по этой причине, а потому что вирус пройдет, а экономику нужно возрождать, и нам нужны будут трудовые ресурсы, которых в нашей стране не хватает. Россия занимает одно из первых мест в мире по количеству трудовых мигрантов. Это мы должны всегда помнить. Что касается вопроса о том, почему эти люди оказались в плачевном состоянии, выполняют или не выполняют строительные компании свои обязательства, здесь необходимо все-таки подходить очень адресно, потому что в каждом конкретном случае есть отдельная ситуация. Где-то есть выполнение, где-то оно, конечно, может быть и отсутствует. Поэтому факт налицо. Есть большое количество людей, которые вчера работали во благо нашей экономики, а сегодня они не могут выехать за пределы страны по вполне объективным причинам и не обеспечены работой. При том, что через месяц-два эти люди опять могут стать работниками тех или иных предприятий.
Владимир Леонидович, а бюджет Российской Федерации готов к этим социальным выплатам? Вот я смотрю на статистику 2019 года, более 12 миллионов человек, мигрантов, находятся в Российской Федерации. Понятное дело, что не все они трудовые мигранты и с патентами, но тем не менее цифра наверняка будет немаленькая.
Я, вы знаете, даже видел большую цифру. Цифры несколько варьируются в зависимости от того, как идет подсчет. И 15 миллионов я видел, 16 миллионов. Конечно, речь идет не об этих миллионах, это мы должны понимать. Речь идет, значительная часть, кстати, из них, это сезонные рабочие, которые приезжают вот на, собственно, летние работы сельскохозяйственные, и которые совершенно точно сейчас уже не въедут в Россию. В данном случае речь идет о, конечно, значительно меньшей цифре, значительно меньшей цифре. Это не миллионы, я думаю, что это, ну, может быть, несколько сотен человек в лучшем случае. И, конечно, это дополнительная нагрузка на наш бюджет, но мы уже должны понимать, что в рамках пандемии у нас очень много разных дополнительных нагрузок, и мы должны это все учитывать и соизмерять с теми возможными потерями или плюсами, которые мы получим После того, как пандемия закончится, и нам необходимо будет выходить уже из экономического кризиса, и понадобятся в том числе те самые рабочие руки, которые сейчас, в общем, нуждаются в помощи.
Владимир Леонидович, уже хочется, чтобы эта пандемия побыстрее закончилась, и эпидемия в России тоже. Спасибо вам за то, что нашли время поговорить с нами. Политолог, заместитель директора Института истории и политики Московского педагогического государственного университета Владимир Шаповалов был на прямой связи со студией «Радио Спутник». Знаешь, Диана, я вот сейчас, Владимир Леонидович нам когда говорил, что абсолютно точно теперь не въедут мигранты, которые были заняты на сельскохозяйственных работах. И вот это вопрос, я думаю, подождите, а как же тогда? Пшеница,
что
вторая
будет
нефть.
Хозяйством?
Да, да, то есть это как бы по меньшей мере странно. Мы эту тему будем обсуждать в 13 часов по московскому времени в эфире «Радио Спутник». Диана, если хочешь, присоединяйся к нам.
Обязательно.
Нашим слушателям напоминаю, это «Радио Спутник», самая цитируемая радиостанция в России, работает для вас в эфире.